Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Шипанский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И правовой портал «Законе» сегодня представляем мы. Я Артем Каховский, генеральный директор портала «Законе». И Станислав Смирнов с нами сегодня в студии, член редакционного совета. Станислав Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты. И, как вы уже догадались, поговорим мы сегодня о...
Нотариус у нас в гостях, естественно, о чем еще мы можем разговаривать.
О нотариате, нотариальных услугах, всем, обо всем, что с ними связано. Но в первую очередь поговорим о ценах, поскольку ключевым поводом информационным, от которого мы отталкивались, выбирая тему, было недавнее, как это правильно, Станислав Вячеславович, назвать, собрание в Совете Федерации.
Круглый стол.
Да? Круглый стол, который был посвящен фактически... ценам на нотариальные услуги. А если уж смотреть еще глубже, жил-был такой человек в городе Чебоксары, и вот случилось ему овдоветь. А пошел он оформлять наследство и, собственно говоря, оформил, уплатив за, в общем-то, все услуги нотариальные 11 тысяч рублей. Но, по сути, из всего, что предполагалось по нотариальному тарифу, законом государством установленным, там было на 500 рублей.
20 раз меньше.
Да, а заплатил он 11 тысяч. Ну, житель Чебоксар был непростой. Он подал в суд и дошел аж до Верховного суда, который встал на его сторону и на сторону других граждан, которые, пользуясь нотариальными услугами, сталкиваются с тем, что вынуждены доплачивать несправедливо, как они считают, за дополнительные услуги разные технического характера. То есть, помимо оформления самой вот этой бумажки, например, там заверения некой копии, еще и распечатать на бумаге, определенной бумаге и так далее, и так далее. И, в общем-то, цены увеличиваются зачастую в разы. Сие недовольство до Валентины Матвиенко, как я понимаю, дошло, и она предложила обсудить на открытой площадке с представителями нотариального сообщества, законотворцами этот вопрос, и с Минюстом в том числе. Наверное, Станислав Вячеславович, подробнее расскажете, к чему пришли, в чем, собственно, ключевая проблема.
Да. Вообще, вопрос нотариальных тарифов, он не новый, он, очевидно, родился... Я думаю, вместе с новым законодательством о нотариате в 1993 году, когда были приняты основы законодательства Российской Федерации о нотариате, которые, собственно говоря, и регулировали, и предположили возможность создания нотариуса, занимающегося частной практикой. Потому что государственный нотариат, который был на бюджете субъектов Российской Федерации, существовал до 1993 года. И вот, собственно говоря, с принятием этих основ законодательства в феврале 1993 года Верховный Совет РСФСР тогда и принял постановление о порядке введения его. И, собственно говоря, некоторые положения, в том числе и связанные с финансовым обеспечением этой деятельности, были прописаны в этом постановлении. Например, расходы, которые нотариус, там было так сказано, несет, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи с предоставлением льгот, они могли налоговыми органами в то время засчитываться как расходы и минусоваться из налогооблагаемой базы. Но это позволяло как бы вести эту активную деятельность, и в то же время кто-то пытался компенсировать не реальными деньгами, а минусуя налоги. Но впоследствии это постановление было отменено, и нотариат остался один на один сам с собой. Что такое нотариат? Нотариат сегодня – это почти 8 тысяч нотариусов Российской Федерации, это 700 нотариусов в Москве, 400 нотариусов в Московской области, которые должны сами себя финансировать. Каким способом они могут себя финансировать? Здесь есть два подхода. Первый подход заключается в нотариальном тарифе или одновременно то же самое и государственная пошлина для государственного нотариуса. Они равны, и они устанавливаются налоговым кодексом Российской Федерации. Но эти тарифы были так давно установлены, что они давно, конечно, не выдерживали во время принятия никакой критики. Но если говорить о налоговом кодексе и разделах, связанных с государственной пошлиной, то они многократно менялись. Ну, например, даже при совершении даже тех же нотариальных действий сотрудниками дипломатических представительств, они уже неоднократно повышались, и они за одно и то же нотариальное действие совершенно не соответствуют тому периоду, который и тому размеру, который взимает нотариус в территории Российской Федерации. Поэтому при изучении этого вопроса специалистами и Министерством юстиции, как регулятором этой деятельности, была предусмотрена возможность взимания, кроме нотариального тарифа, и расходов, связанных с правовой и технической работой. Ну, много об этом спорили, были и судебные споры, но потом законодатель в прошлом году, 3 августа 2018 года, федеральным законом 338 внес поправку в закон и как бы разъяснил всем правоприменителям и гражданам, ну и граждане, естественно, меньше читают, но во всяком случае, что подразумевается за оплатой при совершении нотариальных действий. Это общая сумма нотариального тарифа, исчисляемая по правилам законодательства, как я сказал, налогового кодекса, и стоимость услуг правового и технического характера. То есть законодатель всем нам предписал, что сама сумма этого оплаты за совершение нотариальных действий состоит из двух составляющих. Ну, собственно говоря, граждан, вот в вашем примере смущает, конечно, вторая составляющая. Что же такое правовая и техническая работа? На самом деле, разве дело только в том, что это связано с какой-то перепечатыванием или взиманием? И они, конечно, несоразмерны. Правильнее, наверное, было бы, и, собственно говоря, вот круглый стол, который состоялся, о котором вы говорите, в понедельник этой недели, то есть 14-го он состоялся. Значит, там два комитета, действительно, по предложению председателя Совета Федерации, это Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Они пригласили там не столько, ведь с самими профессионалами, которые занимаются этой деятельностью, трудно что-то обсуждать, потому что, очевидно, существует какое-то корпоративное единство, корпоративный интерес. Скорее, надо было пригласить других лиц, послушать, насколько это важно вообще для нашего общества и для правоприменителей и для граждан. И поэтому там были, выступали и представители Совета Федерации, Государственной Думы.
Решили?
Решили, что нужно продолжить эту работу. И для общего понимания нужно это объединить все-таки, чтобы не было такого разделения, что из себя представляет нотариальный тариф, что представляет себя правовая техническая работа.
Но продолжить работу, это, знаете, это очень расплывчато, на самом деле.
Ну, вот у меня передо мной вроде как расписано предложение Минюста. Минюст предложил несколько вариантов решения. Значит, законодательно изменить наименование вот этих частей нотариальных тарифов и четко прописать, как и в каких случаях они должны применяться. То есть, условно говоря, у нотариуса будет прейскурант висеть подробный, и от которого ни влево, ни вправо не отойдешь. Правильно? Но он не будет единым для всех.
Строго говоря, ведь поиск справедливости здесь очень сложный вопрос. Ведь он тоже на сегодня достаточно справедлив, этот подход. Вот смотрите, если говорить о нотариальном тарифе в чистом виде, то он установлен налоговым кодексом. Если говорить о правовой технической работе, здесь были использованы научно обоснованные подходы, в том числе институт проблем рынка. Ведь существенным является, понимаете, вопрос о том, что нотариусы являются самофинансируемыми. То есть из государственного бюджета, и особенно подчеркнул это господин Клишец, председатель комитета, из государственного бюджета ни одной копейки не тратилось и не тратится на сегодня на содержание нотариата. А нотариат ведь это не просто те деньги, которые вот гражданин заплатил, 10 или 11 тысяч в вашем примере из Чебоксар, за то, что он оформил наследство. Ну, наследство оформляется 1-2 раза в жизни. И, в принципе, 10 тысяч рублей, я не считаю, что это или 11 тысяч рублей такая большая сумма.
Но для многих это большие деньги.
Да, для многих. Но законодатель предусматривает в этих случаях и льготы. Если человек, например, проживал вместе с тем, с наследодателем, который ушел из жизни, человек освобождается от уплаты этих расходов. Понимаете, здесь много «но». И кроме того, я вот начал проводить мысли. Ведь, понимаете, что такое содержание нотариата? Это, во-первых, приобретение нотариальной конторы. Это постоянное приобретение средств технического обеспечения. Нотариат за счет собственных средств, используя цифры на этом круглом столе, которые звучали от 4 до 5 миллиардов рублей, затратил на создание единой информационной системы. Ведь сегодня очень просто в открытом доступе узнать, где у какого нотариуса, в какой области или городе находится наследственное дело, где и существует ли заложен автомобиль или нет, находится ли он в залоге как транспортное средство, или определить, найти завещание. Вот для того, чтобы это за счет собственных средств, нотариусы ежемесячно вносят свои денежки для того, чтобы создать эту систему.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Если есть вопросы нотариального характера, пожалуйста, милости просим. Сейчас уходим совсем ненадолго.
Вы слушаете радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. Артем, напомню, кто у нас в гостях, какой вопрос для наших
слушателей. Станислав Смирнов у нас в гостях. Сегодня вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты. Говорим о нотариальных услугах, об их стоимости, об их качестве, ну и обо всем. Любые вопросы, связанные с нотариальными услугами, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, конечно же, нам интересно в свете обсуждаемых событий, довольны ли вы соотношением цены и качества нотариальных услуг, ну вот в Москве, например.
А, Станислав Вячеславович, как я понимаю, если я ошибаюсь, вы не поправьте, в каждом регионе свои расценки на услуги нотариусов. Это все зависит от жизненного уровня. То есть в Москве самые дорогие услуги на нотариуса. Почему я спрашиваю? Потому что люди не богатые, и, может быть, легче выехать в область, чтобы там составить завещание. Подешевле будет?
Ну, на такие, не, я считаю, что незначимые, в общем, юридические, особенно действия, которые носят краткосрочный характер, как доверенность, вот или завещание, вы сказали, я не думаю, что имеет смысл куда-то переезжать. Вообще, вот мы говорили о первой составляющей, нотариальный тариф, он един в налоговом кодексе для всей России. А что касается второй составляющей, для того, чтобы использовать как раз вот разный жизненный уровень, Федеральная нотариальная палата предусматривает предельный размер услуг за эти. И каждая палата на будущий год, исходя из прожиточного минимума в этом субъекте федерации, определяет вот предельный размер. Больше того, в некоторых регионах нотариальным палатам разрешено снижать эту стоимость от определенной федеральной палаты, но не более 10%. Поэтому вот в некоторых регионах она колеблется, но не так существенно.
Не так значительно. 728-7703, код 8495. Татьяна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот какая просьба. Вы оговорились в вашем первом выступлении в начале, что существуют льготы, например, для тех, кто проживает и оформляет наследственное дело, то там какие-то льготы. Мне хотелось бы, чтобы вы осветили подробнее, какие льготы существуют для пенсионера, для того, кто живет рядом. Вообще, вот какие существуют льготы? Наверное, их не так много. Будьте добры, расскажите.
Спасибо,
пожалуйста.
Это хороший вопрос. Льготы у нас есть, да?
Вот я начал, очень интересный вопрос, который будет заключаться в том, что в 93-м году Верховный Совет определил в то время, что предоставленные льготы, они могут занижать налогооблагаемую базу нотариуса. Но потом это было отменено, и за счет собственных средств только нотариусы сейчас предоставляют льготы. Действительно, есть перечень льгот, который устанавливается вот и федеральным законодательством, и законодательством регулируем вот эту правовую техническую работу в субъекте Российской Федерации.
Иными словами, нотариусом никто не компенсирует. Государство
не компенсирует. И нотариус, вот если отвечать на вопрос радиослушателя, то для гражданина, проживающего вместе с наследодателем, то есть если были они прописаны, жили в одной квартире условно, и оформляют наследство. В этом случае он полностью освобождается от уплаты нотариального тарифа.
Понимаете, другие случаи
там большой перечень. Большой, да? Более одной страницы печатного текста. И там перечислены, конечно, узнать, заслуженные люди, то есть герои, участники. Но если говорить просто о пенсионерах, тоже в вопросе прозвучало просто пенсионеры. Просто пенсионеры не обладают такими льготами.
728-7703, код 8495. Мария Ивановна, здравствуйте, слушаем вас.
Я хочу сказать, что я прошла через это. Вот перед этим вы говорили, что государство совершенно не участвует. Вот очень плохо, что государство у нас нигде не участвует. И кругом только обирают народ. А нотариальная служба, это самая дорогая, просто невыносимые цены. Посмотрите, у нас в стране сколько неоформленных нотариальных дел, потому что у людей не хватает денег. Дальше. Когда ты идешь к нотариусу, там нужны документы. Ну, в тот раз я ведь была у вас, почему вы не сказали? И таким образом у тебя количество посещений затягивается, а каждое посещение это 1500. То есть это тоже своего рода вот такой вот. И никаких льгот вообще практически нет ни для инвалидов, ни пенсионеров и вообще.
А, Мария Ивановна, спасибо вам большое.
Послушайте, нельзя же все-таки, ЖКХ дерет, это дерет, но...
Мария Ивановна, ну ЖКХ это тема... Мария Ивановна, все, что вы хотели сказать, со самой суть мы поняли. Кстати, Станислав Вячеславович, тут не так давно мне позвонила одна женщина и говорит, знаете, я не хочу идти к частному нотариусу. Роман, ну знаете, а где находится государственный нотариус? И вот потом, в советское время же они все государственные были, да?
Вот мы об этом немножечко вначале говорили. Были государственные нотариусы, и они финансировались за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. Сейчас в Российской Федерации только 3 есть государственных нотариуса, угу, которые находятся очень далеко. И больше того, я вот, это тоже связано с финансированием. Ведь у нас есть труднодоступные отдаленные местности, где даже вот год назад примерно губернатор Мурманской области обращался в Государственную Думу, чтобы изменить законодательство, потому что они в течение 15-20 лет не могли заполнить вакансии государственных нотариусов. Федеральная нотариальная палата приняла целую программу. То есть при ежемесячном отчислении взносов в Федеральную палату существует специальный фонд социальной поддержки. То есть нотариусы сейчас вынуждены поддерживать тех нотариусов, которые вынуждены летать вертолетом, добираться в труднодоступные места, устраивать там прием. И все это без бюджетного финансирования, все за счет собственных средств. А что касается вот очень важного вопроса, Мария Ивановна сказала в своем вопросе в отношении посещения нотариальной конторы. Вообще все консультации нотариусу ведут бесплатно. И само по себе посещение, если ей не совершается никакого нотариального действия, никакие деньги не взимают.
Меня тоже резануло за каждое посещение 1500 рублей.
Поэтому здесь никакого смысла. Больше того, если человек вот обладает какими-то физическими недостатками и видит нотариус, что эта категория заслужит особого внимания, нотариус, наоборот, заинтересован с тем, чтобы с этим человеком решить все вопросы, и больше он не возвращался в нотариальную контору.
728-7703, код 8495. Зинаида Семеновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела вот такой вопрос задать. Я сделала завещание на внучку, а внучка поменяла фамилию в связи с замужеством. Надо мне завещание переделывать на ее фамилию?
Это другую? Один из самых частых вопросов.
Нет, завещание переделывать не надо. Достаточно, если наступит событие, при котором завещание начинает действовать, но наступает в том случае, если приходит смерть, то внучка при оформлении наследства предоставит вот это завещание, которое вы уже составили, и документ, подтверждающий изменение ее фамилии, имени, отчества или замужества. Все это регламентируется, никаких дополнительных действий с вашей стороны предпринимать не надо.
Артем, напомню, кто у нас в гостях.
Большое.
Спасибо вам. Кто у нас в гостях?
Напомню. Станислав Вячеславович Смирнов у нас в гостях сегодня, президент Московской областной нотариальной палаты, вице-президент Федеральной нотариальной палаты. Я, с вашего позволения, обращусь к вопросам, которые наши читатели на нашей страничке в социальной сети Facebook публиковали. Мы заблаговременно уведомили о том, что можно задавать вопросы. Ваш адрес вот тут пишут из Центра бесплатной юридической помощи вопрос о том, что, значит, установлен перечень документов определенные, которые могут являться удостоверением личности. Вот приходит человек, чтобы удостоверить свою личность для совершения нотариальных действий, установлен определенный перечень документов. Как быть, если у него, у человека этого просто нету документа, который попадает под этот перечень? То есть, например, у человека на руках из документов только паспорт гражданина СССР. Может ли такой человек рассчитывать на помощь нотариуса?
СССР паспорт?
Да. Вот это конкретный вот случай.
Ну, вообще нотариус в законе так прописано. Нотариус должен бесспорно установить личность этого гражданина. В принципе, перечень этих документов, которые удостоверяют личность, не является исчерпывающим. Поэтому здесь используется и паспорт гражданина любого государства. Если он требует перевода, то тогда делается перевод этого паспорта. Что касается паспортов Советского Союза, здесь тоже целая длинная история, потому что ряд ведь граждан, используя свои убеждения в вере, они отказывались от получения российских паспортов. И здесь целая история была связана с рассмотрением даже Верховным судом этих дел. Доходил до Верховного суда споры такие. Ведь вопрос о полномочиях документа, насколько можно идентифицировать по фотографии, которая была, например, 40 или 50 лет назад. Но нотариус при, я как сказал, перечень неисчерпывающий, может с использованием и других документов подтвердить принадлежность этого человека к этому. Кстати говоря, о развитии нотариата и внесенном сейчас законопроекте, который будет обсуждаться в Государственной Думе, связанный с цифровизацией. Там речь идет о создании каких-то закладываний биометрических данных. И если наступит время, когда человек может предъявить какие-то бездокументарные, да, наступает, поскольку это находится уже на обсуждении, то вообще мы, может быть, даже будем нотариусы, я имею в виду, обходиться и вообще без паспорта.
Станислав Вячеславович, знаете, один из самых частых вопросов наших слушателей — это то, что есть уже нотариальная база, она создана совсем недавно, да?
Но она создавалась с начала 2000-х годов, да, многие с 2014 года.
Да, вот с 2014 года. И вот такой вопрос ослушать. А что делать, если у меня завещание составлено, скажем, в 1995-1996 году? Это завещание попадет в эту базу или нет?
Значит, что касается завещания, то еще Федеральной нотариальной палатой несколько лет назад были приняты решения о том, чтобы нотариусы, имеющие архивы, все завещания внесли в эту базу, начиная с 1980 года. Поэтому, исходя из общего подхода, это можно найти. Больше того, сейчас Федеральная нотариальная палата поставила задачу перед нотариусами о том, чтобы в единую базу внести, собрать сведения о всех наследственных делах, которые хранятся и были созданы еще, образованы, заведены в государственных нотариальных конторах. А это ведь даже еще с довоенных времен. Это большая трудная работа, и она, конечно, серьезно расширит базу, и для этого тоже потребуются средства, в том числе дорогостоящие для обеспечения технического.
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Ксения выходит на связь. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Хотела бы уточнить у вашего гостя. Он сказал, что если люди прописаны вместе в одной квартире и оформляют наследство, то никаких дополнительных никакой дополнительной платы нотариус вносить не надо. Но когда мы с братом оформляли наследство, при том, что мы прописаны в квартире, мы полностью все платили, и ни о каких льготах вообще речи не шло. И второе, я хотела бы поддержать Марию Ивановну, которая звонила пару минут назад, по поводу консультации у нотариусов. Вы сказали, что консультации бесплатные, но если вы проверите нотариальные конторы, которые находятся в городе, вот, и я во все конторы, в которые обращалась, у них прям прейскурант висит. Консультация по такому-то делу 1000 рублей, по другому вопросу 1000 рублей. Они ни на один вопрос не ответят вам бесплатно. Любая консультация минимум 1000 рублей.
Да, спасибо вам, Ксения. Ну что, отвечайте, Станислав Вячеславович. Пожалуйста. Почему они берут деньги за...
Пожалуйста, пожалуйста. Да. Ну, во-первых, все нотариусы объединены в нотариальные палаты по субъектам Российской Федерации. Поэтому если какой-то нотариус допускает неправомерные действия или проступок, то в этом случае, конечно, нужно обратиться в нотариальную палату. В данном случае, если это в территории Москвы, Московскую городскую нотариальную палату. И там, конечно, разберутся с этим. Значит, я повторю. Консультации нотариусы проводят бесплатно. Это действительно
такая... прописано, да?
Да.
Это прописано.
Второе. Что касается льгот. Льготы по невзиманию тарифа за совершение нотариальных действий, выдачу свидетельства о праве на наследство лицами, проживающими совместно, она существует в налоговом кодексе. И поэтому, если вы оформляли свидетельство о праве наследства именно на эту квартиру или долю в этой квартире, где вы прописаны и проживали вместе с наследодателем, и если с вас взяли эти деньги, то это неправильно, это нарушение закона. Если же вы проживали вместе, но уже оформляете и другое имущество, например, гараж или автомобиль, то в этом случае эта льгота не действует. В принципе, задача стоит в том числе и Федеральной палаты, и каждая палата субъекта Российской Федерации как задачу ставит, обязательно в каждой нотариальной конторе должны висеть расценки. Больше того, не приходя даже в контору, можно сейчас с использованием информационных ресурсов посмотреть все эти не только тарифы и размеры, но и там же прописаны льготы.
Список льгот обязан там быть.
Обязательно должен в каждой нотариальной конторе.
728-7703, код 8495. Нина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ветерана войны, если сделать завещание, на дом надо вызвать нотариуса, он не ходит, завещание на уклады сына, он вместе живет и прописан, надо платить... Или это потому, что позвонили, там такую сумму нам сказали, что 5000, что ли, выезд стоит на дом?
Да, вам приблизительно правильно сказали. Значит, дело в том, что нотариусы совершают нотариальные действия как в помещениях нотариальных контор, так и они могут выйти к маломобильным группам. Вот в вашем случае, если человек действительно не... ходит, сам не передвигается, в этом случае нужно прийти в нотариальную контору, принести документы, рассказать, что необходимо вам оформить, каким способом. Нотариус подготовит предварительные документы, ему надо оплатить в этом случае тариф, причем тариф налоговый кодекс предусматривает в полуторакратном размере, то есть если в конторе, например, завещание удостоверить стоило бы 100 рублей, то при выезде на квартиру куда-то это 150 полуторакратный. Кроме того, вот эта проектная техническая работа, о чем я говорил, это статья 22 основ законодательства. И кроме того, третья составляющая здесь, за совершение нотариальных действий на выезде, там тоже предусмотрена отдельная дополнительная плата. Да, она порядка 5, даже чуть побольше 1000 рублей. И кроме этого, еще, если потребуется, нотариус может и предложить вам оплатить транспортные расходы. Это все предусмотрено действующим законодательством.
А ветеранам войны есть льгота, нет?
Ветеранам войны, если есть такое удостоверение, есть льгота определенная, поэтому это надо ваше удостоверение смотреть, потому что удостоверения самые разные бывают. Речь идет об освобождении, когда...
Великой Отечественной войны.
Ветераны, просто ветераны не освобождаются.
Нет. А какие ветераны освобождаются?
Ветераны инвалиды,
инвалиды первой и второй группы.
А ветераны войны не освобождаются?
Нет.
Люди, которые...
Он инвалид второй группы, ветеран войны.
Вот в этом случае он освобождается. Поэтому поэтому с этими документами так,
давайте
надо к
нотариусу. Проясним, он от уплаты именно какой части освобождается? То есть от выезда его не освободят,
нет,
правильно?
Вот от расходов, связанных с выездом, освободить невозможно. Вот если касаться расходов, связанных в Московской области, там, значит, освобождается полностью, если он инвалид второй группы отечественной, полностью от тарифа освобождается, и наполовину, на 50% от уплаты за проектные технические работы.
А по Москве?
Ну, по Москве я затрудняюсь ответить сейчас, извините.
728-7703, код 8495. Пожалуйста, любые интересующие вас вопросы нотариусу. Станислав Вячеславович, по поводу выездов. Мне позвонила женщина, она живет с мамой в Дальнем Подмосковье, и чуть не плачет. Она говорит, что мама из-за диабета оглохла и почти ослепла. Так вот, три нотариуса, которые там в этом районе есть, они отказываются к ней выезжать на дом, чтобы составить там завещание. Чего-то боятся. Вот как быть в такой ситуации?
Ну, чего бояться, это можно объяснить, объяснить. Значит, дело в том, что все нотариальные действия, которые совершаются на выезде, они частенько подвергаются потом пересмотру в судебном порядке, потому что родственники, как правило, другие заинтересованы, они считают, что здесь какие-то недобросовестные действия были проведены, один из наследников специально привел нотариуса. Нотариус, невидимо, не всегда разберется с вменяемостью этого человека. Человек был болен или под воздействием каких-то лекарств. И поэтому риск этот есть. Что касается, если конкретного гражданина, который обращался, один, второй нотариус. Во-первых, каждый нотариус обязан либо совершить нотариальное действие, либо в письменном виде отказать от совершения нотариального действия. Ну и, кроме того, третья составляющая, которую мы только что предыдущий абзац говорили, если возникают какие-то конфликтные ситуации, можно устно, письменно обращаться в нотариальные палаты или в Московскую городскую, или в Московскую.
Что это даст?
А Московская областная нотариальная палата обязана тогда воздействовать на нотариуса и потребовать...
Она может заставить его поехать?
Да.
728-7703, код 8495. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, вопрос у меня. Значит, мы с мужем пришли к нотариусу для того, чтобы нотариус заверила согласие супруга на сделку с недвижимостью. У мужа вторая группа, третья степень, которая приравнивается к первой группе. Так вот, нотариус скидку не дала. На мое возмущение она говорит, вроде того, не нравится, идите в другое место. Разве я не права?
Вторая группа, третья степень, я не очень понял вообще само заболевание.
Инвалидность, вторая группа, третья степень. Я знаю, что со второй группой...
Нет, я не знаю, что такое вторая группа, третья степень.
Ну, это бронхиальная астма, ну как, что?
Я не знаю, что к чему приравнивается. Согласие должен был дать ваш супруг, да?
Ну, конечно, мы с ним пришли.
А вы просто его сопровождали?
Конечно, конечно.
И
ваш... она не захотела дать скидку ему, как инвалиду вот второй группы. И вроде того не... А я возмущаться стала, потому что я знаю, что положена скидка ему. А нотариус сказал, вроде того не нравится, идите в другое место. Ну как же так?
Ну, в отношении инвалида просто второй группы я не могу вам утверждать. У меня сейчас нет самого документа.
То есть еще могу быть не права, что ли?
Может быть, да. У меня есть сомнения, да.
Понятно. Ладно, спасибо. Можно узнавать? В Московской...
Нет, можно зайти на сайт нотариальной палаты, или областной, или городской, где вы там были, и там вот это прописано. Там есть раздел такой, тариф, они в открытом доступе. И там прописаны и сами цены, и льготы.
Ага. Московская... Как правильно...
Ну, вы в Москве?
Вы куда ходили к нотариусу?
В Москве.
Московская городская нотариальная палата.
Ага, все, спасибо большое.
Спасибо. А вы знаете, вот тоже часто такие вопросы бывают. А могу ли я завещание что-то прописать? Ну, допустим, я завещаю сыну квартиру, но с одним условием, чтобы он ее не продавал, став собственником.
Можно такое под назначение сделать, да.
А кто это будет отслеживать, что сын не будет продавать квартиру? Нотариус, говорят?
Нет, нотариус отслеживать это не будет.
А кто это будет отслеживать?
Во-первых, когда будет человек составлять такое завещание, нотариус должен разъяснить ему это в ходе подготовки этого документа. Они должны прийти к пониманию того, что этот документ будет исполнен.
Угу.
Можно ведь написать какие-то абсурдные вещи. Некоторые, кстати, и настаивают на этом, и нотариус вынужден согласиться, пожалуйста, но он уже понимает, что это не... И если нотариус объяснит вообще реальную возможность и воздействие, потому что нотариусы все ведь ведут и наследственные дела, и с такими проблемами не сталкиваются уже, когда событие случилось. Поэтому вот под назначение такое, понимаете, чтобы он не продавал квартиру, например, до достижения 18-летия. Если это будет такое обременение потом в свидетельстве. Это можно проследить. А если просто, чтобы не продавал?
Чтобы не продавал, ну, и это... потом завещал ее внуку своему сыну.
Это относится к абсурдным, как раз, о чем вы говорите.
Не совсем абсурдное. Чтобы завещал своему сыну еще там внуку какому-то, это, понимаете, уже воля другого человека.
Конечно.
Такое невозможно составить.
728-7703, код 8495. Марина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас с сыном немножко разные фамилии. У меня Толмачев без точек, а у него Толмачев с точками. Вот он, как говорится, единственный ребенок. Мне нужно писать завещание, чтобы он потом квартиру получил, там вклад? Или это не будет считаться ошибкой?
Вы знаете, по этому поводу довольно-таки часто возникают вопросы, и некоторые даже составляют и приносят заключение Института русского языка Академии наук о толковании это. Но это все толкование. Я бы на вашем месте поступил с тем, чтобы составил завещание, где не было бы разночтений вот в правописании, чтобы не было вопросов в последующем. Пока вы в состоянии и в здравом уме, надо это сделать, и это вас сегодня не затруднит, но избавит зато вашего наследника от проблем, которые могут возникнуть.
Хорошо, спасибо.
А вы знаете, вот по поводу точек. Звонил мне мужчина и сказал, что бабушка мне оставила квартиру. Эту историю уже ей рассказывал. Говорит, меня зовут Артем. А в завещании было написано Артем. Я пришел к нотариусу, Он говорит, это Артем, это идите в суд, потому что, может быть, есть какой-то Артем, я не знаю просто-напросто. Ну, это же абсурд, на самом деле. Просто не поставлены там точки. Ну, нету имени Артем.
Есть это, я по паспорту Артем.
Артем, да? Ну,
это не абсурд. Я, собственно говоря, сейчас довольно-таки полно отвечал на предыдущий вопрос. Да. Но и у нас такие разночтения. Ну, знаете, тогда по вашему рассуждению надо из алфавита эту букву исключить, и все, и тогда... Если она существует как отдельная буква,
то. Ну, тогда... нотариус просто перестраховывается, как мне кажется.
Ну, может быть, да. Видимо, он уже на молоке обжегся, поэтому на воду.
Вполне возможно. Антон Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос. Значит, ну, конечно, у нас есть граждане, которые в состоянии правильно, самостоятельно составить какие-либо документы. И, разумеется, напечатать их на обыкновенной бумаге. Значит, если с таким документом я приду к нотариусу, то, скажем, вправе он мне отказать заверить, ну, пусть, допустим, доверенность или еще что-нибудь, на том основании, что документ напечатан не на фирменном бланке. И, соответственно, он предлагает это сделать на фирменном бланке, но при этом оплатить то, что называется за услуги правового технического характера. Правили так поступать нотариус? И действительно ли требуется для того, чтобы заверить документ, специальный какой-то бланк?
Ну, достаточно, сейчас я продолжительно буду отвечать на этот вопрос. Значит, во-первых, я должен сказать, что есть решение Федеральной палаты об обязании нотариусов совершать нотариальные действия на бланках, а нотариус обязан выполнять это решение. Ну и даже не это самое главное. Дело в том, что вот правовая техническая работа, просто регламент и режим нашей передачи не позволяет более подробно говорить, но он ведь заключается не в том, чтобы вот просто напечатать, как вы сказали. Вы напечатали и сами, да-да. Вот правовая техническая работа в данном случае заключается в том, что нотариус обязан провести правовой анализ этого документа, который вы составили. Это одна часть составляющая. Вторая часть, если это завещание или доверенность, как вы сказали, нотариус после удостоверения этого документа обязан этот документ сканировать и образ этот поместить в единую информационную систему, что требует тоже дополнительных зарплат, затрат всех нотариусов России, которые содержат эту систему. И по этому документу сейчас уже расширяющаяся часть полномочий государственных органов может проверить. Условно, доверенность вы составили на распоряжение вкладом, а сейчас на сегодня Сбербанк может в любом месте проверить эту доверенность, существует ли доверенность такая вот удостоверенная таким-то нотариусом от вашего имени на таком-то бланке. Поэтому работа здесь заключается не только в том, чтобы нотариус поставил печать и свою подпись, а здесь целый объем и комплекс работ. Поэтому, собственно говоря, и вот составляющая такая проектная и техническая работа, и она кажется для многих слишком чрезмерной.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Артем, напомню, кто у нас в гостях.
Станислав Вячеславович Смирнов у нас сегодня в гостях. Вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты.
Станислав Вячеславович, вы знаете, вот часто тоже бывают такие вопросы. Можно ли вносить дополнение уже составленное завещание? Потому что приходят люди к нотариусу, они говорят, нет, составляйте новое завещание и платите снова.
Ну... Отвечать?
Да, можно, ну, естественно, да. Я смотрю на вас и жду ответ.
Понимаете, дело в том, что еще до нынешнего современного нотариата, еще даже до существования советского нотариата, еще когда Александр II, царь, утвердил положение нотариальной части, еще тогда даже было прописано, что все документы и все исправления в документе должны быть оговорены. Поэтому каждый раз, составляя новый документ, особенно завещание, вы знаете, завещание я бы отнес к исключительным случаям вообще во всей нотариальной деятельности, потому что ведь оно вроде составлено, когда все в порядке, а начинает оно действовать, когда же человека нет. Уже невозможно внести никакие изменения, никакие корректировки. А родственники начинают, ну, спорят-то только родственники, чужие люди, посторонние же не спорят между собой. Ну, да. А родственники начинают спорить, а какого состояния здоровья было, а почему он это дописал, а почему не дописал. Вот у меня, знаете, был даже такой случай, один гражданин пришел, удостоверил завещание, отъехал на машине, в пользу, кстати, сына, отъехал, через час вернулся, передумал и переделал завещание. Поэтому... Конечно, для чистоты документа абсолютно правы те, которые предлагали вам, что надо составить новое завещание. Ведь здесь по завещанию как? Составил, все понятно. Если непонятно, у тебя есть два варианта. Не понравилось что-то, отменил. Есть такая возможность, правовое распоряжение об отмене завещания. Можно и не отменять, и не писать такое распоряжение. Можно удостоверить новое завещание, которым пересмотреть уже свое видение на наследников. Оно... Последующее завещание автоматически отменяет предыдущее, если касается одного и того же имущества.
У нас одна минута остается до короткой рекламы. Скажите, пожалуйста, уважаемый гость, мне звонил слушатель и говорил, что родственница составила в течение года, перед тем, как сначала, 17 завещаний. Повод ли это для отмены? Вот ваше личное мнение. Ну, это же ненормально, по-моему, 17 завещаний. И все на разных людей.
Такие случаи возникают, но в этом случае, вы знаете, даже суд не возьмет на себя смелость признать какое-то завещание из них недействительным, а потребуется проведение судебно-психиатрической или посмертной даже экспертизы, где будут использованы почерки, будут использованы медицинские документы, свидетельствующие. Так невозможно даже специалисту в области психиатрии ответить. А уж тем более...
Но это аномалия все-таки, согласитесь.
Ну,
скорее всего,
я
да.
воздержусь от комментариев.
728-7703, код 8495. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Станислав Вячеславович, если можно, то ответьте мне быстро, потому что еще и звонки, еще хотелось бы поговорить на другие темы. Вот если человек за составление завещания берет деньги, это нарушение закона? То есть я составлю на тебя завещание, а ты мне дай иную сумму денег.
Я не совсем понял. То есть человек составляет завещание.
Он говорит, я, знаешь, одинок, сосед, давай, ты мне заплаченную сумму денег, а на тебя оставлю там завещание. В итоге потом 17 соседей приходят с завещаниями, и выясняется, что вот он так всех обманул и всем говорил,
и
что...
не умер.
Нет, ну это, не конечно, умер. Неправомерное поведение, это злоупотребление правом со стороны...
Это повод для отмены завещания, если будет доказано, что он за
деньги. Если это будет доказано, я считаю, что суд признает завещание действительным.
Раиса Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Роман Чепанский. Вам большое спасибо за вашу юридическую работу.
Это портал закона.
Будьте добры. Вопрос такой. Мы с супругом живем в одной квартире, у каждого по равной доле. Кто-то из нас уходит в мир иной. Как другому оформлять заранее, нужно вот сейчас оформлять, пока мы живы, завещание друг на друга? Или потом, когда по факту случится что-то?
Ну, вы говорите, вы с супругом, значит, у вас, видимо, есть свидетельство о регистрации брака.
Да, правильно? Есть свидетельство о регистрации брака.
Я считаю, что если есть свидетельство о регистрации брака, не надо сейчас никаких решений предпринимать, тем более, что, как вы сказали, один уйдет, и еще неизвестно, кто уйдет раньше.
Да-да, вот именно.
Поэтому никаких дополнительных действий предпринимать не надо.
Не надо судить.
А уже по событиям там уже второй решит наследственный вопрос.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Вера Петровна, здравствуйте.
Да, алло, здрасте. Алло, вы знаете, ситуация такая, значит, у нотариуса вызвали на дом и заверили дарственную и доверенность. Потом, значит, и это видно визуально, что совершенно как бы разные подписи. Сделали экспертизу почерковедческую. И где экспертиза сказала, что это разные люди подписывали. Человеку за 95 лет. Вы понимаете? понимаете, да? Дальше, когда стали звонить, я вот хотела узнать, вот все это в нотариальной конторе делается, а отчет какой-то дается вот в Московскую нотариальную палату, там можно проверить, прошел этот бланк, потому что там бланка нет, никакого этого номера нет. То есть явно, что это какой-то серый был бланк. Как это вообще выяснить?
Если говорить о бланках, на которых совершены нотариальные действия, то да, действительно, вы можете обратиться в нотариальную палату, и нотариальная палата может подтвердить, выдавался такой бланк конкретному нотариусу или нет.
Не выдавался такой бланк. Уже обратились, уже подтвердили.
Значит,
почерковедческая экспертиза тоже. Разные подписи. Не мог подписывать человек и дарственную, и доверенность в этот день в один. Вы понимаете, вот куда сейчас обращаться? Явно, что там серый какой-то был бланк. Я, если хотите, могу назвать эту нотариальную контору, но,
нет,
наверное,
не стоит. Это не важно, какая не нотариальная важно, контора. В вашем случае, если вами уже установлено, и вы не сомневаетесь...
Экспертиза есть почерковедческая, что разные подписи в один и тот же день.
Ну, давайте я отвечу. Нет, то есть... Давайте я отвечу. Если все это вами установлено, и у вас нет сомнений, то заинтересованные лица должны... Здесь способ только один устранения этой ошибки. Обращение в суд, признание недействительным этой доверенности, признание действительным этим договором. Чьи права нарушены, тот человек должен обращаться в суд. А доказательства вам это будут, и вот та экспертиза, о которой вы говорите, и то, что этот бланк не выдавался, ну и появятся еще и дополнительные доказательства.
Знаете, от меня последний вопрос, потом у Артема будет там 5 минут, он будет вас пытать. Станислав Вячеславович, вот тоже такой частый вопрос, что я составила завещание, все завещала сыну, нотариус был в доме напротив, все хорошо, вот тут я вышел, смотрю, а там нету нотариальной конторы, там какой-то обувной магазин. Мне можно быть спокойным, что это...
Да, можно быть спокойным, потому что существуют нотариальные архивы. Это, кстати говоря, вот еще в дополнение всего нашего разговора. Правовая техническая работа. Вот ведь расходы необходимо нести и на создание архивов нотариусов, и архивов нотариальных контор и государственных, и архивов нотариальных контор, нотариальных палат. Государство никогда ничего не вкладывало в это. И это все содержится за счет собственных средств нотариусов. Это тоже часть расходов. Что касается конкретных архивов нотариусов, то они передаются после смерти, после увольнения, после лишения полномочий нотариуса. Они передаются, и всегда можно в нотариальной палате субъекта Российской Федерации узнать, кому, какому нотариусу передан архив. Они передаются на хранение какому-то другому нотариусу. Нотариус принимает по описи этот архив, там перечислены какие документы, какие наследственные дела, и всегда это можно найти вне зависимости. Все равно и все смертные, так же, как и нотариусы, есть, существует предельный возраст пребывания в должности нотариуса, 75 лет. Поэтому никакие документы не пропадут.
Артем, 4 минуты у вас.
Коротенечко про технический прогресс. Мы уже знаем, что можно приобрести машину удаленно, да, собственник в другом городе, там он выписывает доверенность на кого-то, а через нотариусов она приходит нотариусу здесь, допустим, да, и так далее. Можно оформить недвижимость и так. А какие сейчас уже есть, о чем мы, может быть, не знаем, или скоро уже наступят вот эти вот новшества технические? Если, допустим, у меня сегодня уже есть электронная подпись, вот у меня есть оператор, который меня зафиксировал, могу ли я обращаться к нотариусу за какими-то услугами, просто не отходя от компьютера? И что еще, может, интересное уже появляется?
Ну, вы знаете, сегодня вот есть такое нотариальное действие, как передача на расстояние вот с использованием системы и порталов интернета, документов, условно, в каком-то городе далеко стоящем нотариус, приходит к нотариусу человек, совершает нотариальное действие в форме согласия на выезд, например, или форма доверенности. Он через этого нотариуса передает в другой город, к другому нотариусу, находящемуся на каком-то большом расстоянии, этот документ, который сканируется, передается, и этот новый нотариус, второй уже, он может его реализовать в документ на бумажном носителе. И человек этот идет, либо едет с ребенком куда-то за границу, где требуется согласие, либо пользуется автомобилем, о котором мы говорим, либо какие-то другие действия. Это уже то, что сегодня действует. А то, что сейчас обсуждается вот в рамках программы цифровизации вообще экономики и всех действий, там действительно... Речь идет о возможности составления договоров на расстоянии, когда в одном из далеких городов в присутствии одного нотариуса одна сторона сделки, а в другом городе в присутствии другого нотариуса другая сторона сделки. Но это тоже связано с большими просторами нашей Родины и с возможностью вот такой
То есть пока это еще невозможно?
Пока еще невозможно, да. Этот пока обсуждается вопрос, он находится в стадии обсуждения.
Вы знаете, да, и давайте уже в завершение передачи я спрошу, потому что, ну, судя по звонкам, многие люди приходят к нотариусу, они недовольны, что им предлагают, или недовольны словами там нотариуса. Куда жаловаться? Вообще эффективно жаловаться на неправомочное с точки зрения наших слушателей действия нотариуса?
Ну, вообще существует две формы контроля. Первый я бы и по значимости назвал, это судебный контроль. Если кто-то из граждан недоволен совершенным нотариальным действием, считает, что оно незаконно по каким-либо причинам, то следует оспорить его в суде. Значит, если неправильно совершено действие или отказали в совершении нотариального действия, нотариус говорит, я отказываю вам в совершении. В этом случае гражданин вправе потребовать письменного отказа, нотариус выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия, и в течение 10 дней по месту нахождения нотариальной конторы в суде можно оспорить это действие. А второй, более широкий спектр, он регулируется Кодексом профессиональной этики Российской Федерации, где каждый нотариус обязан и в определенном мере, в определенном порядке вести себя. Там есть к правилам поведения нотариуса во время работы и вне работы, и к правилам совершения нотариальных действий. В этом случае можно обращаться в нотариальную палату этого субъекта Российской Федерации, где располагается нотариальная контора. Это очень действенно.
Совсем мало времени, вот буквально там кратко. Если я прихожу к нотариусу, он с меня берет деньги за то, что должен делать мне бесплатно, проконсультировать, это повод для того, чтобы лишить его?
Это повод для того, чтобы обратиться в нотариальную палату, и нотариальная палата будет разбираться и даст подробный ответ, есть ли там признаки и предмет дисциплинарного взыскания, и какова степень ответственности нотариуса, заслуживает ли он, как вы говорите, крайней меры или промежуточной дисциплинарной.
Все, мы выходим из эфира. Давайте, Артем, напомним, кто сегодня был с нами.
Вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов с нами был сегодня в студии. Спасибо.
Станислав Вячеславович, вам большое спасибо.
Спасибо вам и спасибо радиослушателям.
Спасибо
всем успехов.
Спасибо всем, кто был с нами в течение этого часа. Всем спасибо, всем хорошего, хорошего и теплого, как мы видим, вечера. Всего доброго, до завтра.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.